Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1042-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Амоса, 1 глава. И перед нами 4 стих. Мы начали разговор о Божьем суде над народами, окружавшими Израиль, над соседями Израиля. И этот пророк Амос смотрит вокруг, смотрит на весь мир. У него очень широкий обзор. И становится понятно, что Бог – это не только Бог Израиля, но и всех народов. Соответственно, он также Бог язычников. Кстати, уже в Новом Завете об этом очень подробно говорит апостол Павел. Бог судит народы. И я также верю, что у Бога есть определенная цель. И он идет к этой цели, он осуществляет эту цель через свой избранный народ и через свою церковь. Однако важно отметить, что Бог не оставил этот мир. Он активно участвует в жизни человечества. Он также и сегодня совершает свой суд над народами мира. Итак, первый народ, о котором идет речь, это Сирия и ее столица в Дамаске. Этот народ Бог судит за его жестокость. Первая глава книги пророка Амоса, 4 стих. «И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги или дворец Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь». Перед нами Божий суд над Сирией и ее столицей Дамаском. И все это исполнилось буквально. Давайте прочитаем в связи с этим 4 книгу царств, 10 глава, 32 и 33 стихи. И здесь мы увидим Божий суд над этим народом. Я понимаю, что мы с вами уже это когда-то читали, об этом когда-то говорили, но перечитать, я думаю, будет очень и очень полезно. «В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом». То есть вот Азаил, вождь сирийцев, начинает воевать с израильтянами. Дальше 33 стих. «На восток от Иордана всю землю Галаад, колено Гадова, Рувимова, Манассиина, начиная от Аруэра, который при потоке Аароне, и Галаад, и Васан». Вот это первое вторжение сирийцев в Северное царство, в Израиле. И именно за это вторжение сирийцы будут судимы. Как мы в прошлый раз уже говорили, в Галааде жили 2,5 колена. Это колено Рувима и колено Гада, а также половина колена Манассии. Земля эта была на восточном берегу реки Иордан. И вот именно против этих колен прежде всего выступила Сирия. Ну а теперь приходит возмездие. Огонь пожигает дворец Азаила и чертоги Винодада. Дамаск сожжен практически дотла. Кстати, современный Дамаск – это, конечно, уже существенно более поздний город. Жители Дамаска очень гордятся тем, что у них древний город. Так оно, конечно, и есть. Но все же этот город разрушался и восстанавливался. То же самое нужно, между прочим, заметить и по поводу Иерусалима. Современный Иерусалим – это тоже далеко не тот город, который был во времена Иисуса Христа. Если мы говорим о том, что вот я приехал в Иерусалим, я прошел ровно по тем же улицам, по которым ходил Христос, ну, на эмоциональном уровне это можно понять. Но практически на уровне фактов это, конечно, не так. А что это за долина Авен, упомянутая в книге Амоса, 1 глава, 5 стих? Где она находится? А находится она по дороге из Бейрута в Дамаск. И там можно увидеть развалины древнего города. Когда-то римляне пытались заселить эту территорию. И в результате там есть и развалины римских храмов. Однако и эти храмы были разрушены. Ну а изначально жители тех районов попали в пленение Ассирии. И здесь упоминается Кир. Это не царь Кир, не надо путать это с персами, то будет уже потом. В данном случае Кир – это провинция Ассирийской империи того времени. Собственно, сирийцы будут страдать от ассирийцев. Сирийцы попадают в плен к ассирийцам. И вообще говоря, когда мы читаем Библию, надо понимать, что это конкретные государства и конкретные места, конкретные территории, а не 39-е царство, 30-е государство. Библия говорит о реальных местах. И даже когда речь идет о небесах, это тоже реальное место. Читая Библию о событиях, которые уже были, о происшедших событиях, мы можем вооружиться географической картой. И таким образом мы гораздо лучше поймем, что же там происходит и что же там описывается. Ну а когда мы читаем с вами в Библии о будущем, например, о небесах, мы вооружаемся, конечно, верой. Но ведь не только верой. Например, мы понимаем, что Библия говорит правду и говорит четко, точно, географически точно о том, что уже произошло. Соответственно, мы можем предполагать и мы можем быть уверенными, что Библия говорит правду и говорит точно, географически точно, о том, что пока еще не произошло, но должно произойти. Читаем теперь 6 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому». Я напомню, что 3 преступления, 4 преступления – это в данном случае идиоматическое выражение. На самом деле, конечно, не 3 и не 4 преступления, а гораздо больше. Потому что в конечном счете чаша греха переполняется, и, соответственно, переполняется и чаша Божьего гнева. Божие терпение при всей его огромности когда-то подходит к концу. Да, Господь дает нам много возможностей для покаяния. Но когда-то приходит момент, когда Божие терпение подходит к концу. Нам кажется, что всегда будет возможность покаяться, нам кажется, что всегда будет возможность услышать. Нет, не всегда. Когда-то эта возможность от нас будет отнята. Итак, Газа – это место, где жили как раз филистимляне, те самые, которые много веков были врагами Израиля. Читаем дальше 7-8 стихи. «И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог». Это суд над филистимлянами. За что? За то, что сделали израильтян рабами. Они брали израильтян в плен и продавали их в рабство в Эдом. А дальше из Эдома их перепродавали в Финикию. Потому что, в конце концов, эти рабы попадали именно в Финикию, а оттуда их уже продавали по всему Средиземноморью. И вот по этой причине, за это злодеяние, Бог намерен осудить филистимскую страну. Да, кстати, это как раз и есть тот самый сектор Газа, та самая территория, о которой сегодня мы с вами постоянно слышим в новостях. Ну а города Ашдод и Ашкелон и сейчас есть в Израиле. И Ашкелон – это как раз то место, где был храм Дагона, в котором принял смерть Самсон. Так что это настоящие, реальные, а не вымышленные места. И суд Божий пришел на эти места, как Бог и предопределил, как Бог и обещал. Это пророчество также исполнилось. И я думаю, что есть смысл нам сейчас прочитать 4 книгу Царств, 18 главу, 8 стих. «Он поразил филистимлян до Газы и в пределах ее, от сторожевой башни до укрепленного города». Вот это как раз и есть исполнение пророчества. И дальше здесь описывается, как был разрушен этот регион. Так что все это буквально исполнилось. И вот такие примеры исполнившегося пророчества придают ценность и интерес всему остальному, о чем говорит Амос. Иными словами, Если он что-то сказал, и оно стало, оно исполнилось, то есть смысл внимательно прислушаться ко всему, что он говорит. Мы видим также, как Бог собирается исполнять пророчество и в будущем. Но мы читаем дальше 9 стих, и мы подходим здесь к суду над Финикией. И это суд не только за работорговлю, о которой мы уже говорили. Это также суд за то, что финикийцы нарушили договор. Да, у них был договор с Израилем. Вы помните, что Хирам, царь Тира, был личным другом Давида. И Хирам и Давид не только сотрудничали, но даже вместе воевали, как союзники. Да, когда-то такое время тоже было, и Финикия была очень мощной морской державой. Израилю как раз вот этого морского компонента не хватало. Поэтому сотрудничество между Израилем и Финикией было весьма понятным и весьма полезным и для Израиля, потому что это выход к морю и выход к торговле, и для Финикии, потому что Израиль был богат, и для Финикии это был очень хороший рынок сбыта. Однако и здесь, как нынче принято говорить, что-то пошло не так. Мы читаем Амоса 1:9. «Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза». Опять-таки перед нами идиоматическое выражение. Три преступления или четыре преступления. Перед нами не какой-то законченный или закрытый список преступлений. На самом деле, как я уже говорил, преступлений этих гораздо больше. В чем же самые важные из них? Те, которые здесь упоминаются.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Во-первых, финикийцы нарушили договор с Израилем и передали пленных Эдому. Читаем 10 стих. «Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Чертоги можно переводить также как «дворцы». Я не буду здесь углубляться в детали того, как Бог осудил Тир. Мы об этом уже говорили очень подробно в связи с другими пророческими книгами. Но напомню лишь общую канву. Сначала против Эдома вышла Ассирия. Однако ассирийцам не удалось занять город. А дальше непонятно, удалось ли это несколько позже Навуходоносору. Вполне возможно, что и удалось. Он заставил жителей Тира отступить на остров, который находился в море на некотором расстоянии от берега. То есть был старый город Тир, и был остров, и когда началась атака на Тир, когда началось нападение на Тир, да, вы ведь помните, что финикийцы были мореплавателями. Островок был относительно недалеко. И вот они отплыли, фактически переправились на этот остров и со временем построили там новый и очень красивый город. Ну а старый город Навуходоносор все-таки разрушил. Но я думаю, что Навуходоносор не захотел связываться, он не захотел плыть по морю, тем более, что и возможностей таких у него не было. Армия Навуходоносора была все-таки армией сухопутной. И вот потом, примерно через 250 лет, пришел Александр Македонский. Он увидел этот процветающий город на острове. Старый город его уже не интересовал, он практически перестал существовать, но Тир на острове еще был. И что делать было Александру? А подтягивать туда флот ради одного города? Нет, он сделал интереснее. Он построил переправу, сделал подход от суши, от земли к городу на острове. Но подход этот он делал из земли старого города. То есть он буквально отскребал землю старого города, чтобы сделать такой перешеек между сушей и городом на острове. И вот таким образом исполнилось пророчество Иезекииля. Ведь Александр, как и говорил Иезекииль, буквально снял слой почвы с территории старого Тира и сбросил эту землю в океан. То есть земля Тира была буквально снята и сброшена в море. Таким образом, Александр сделал перешеек, подход к островному городу, а потом занял и разрушил его. Это было буквально исполнившееся пророчество. И обратите внимание, что про Тир говорится предельно кратко. Вот 9 и 10 стихи – это, собственно, и все. Давайте я их перечитаю. «Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его». В 10 стихе перед нами очень интересное выражение. То есть даже стены будут разрушены. От этого города, от Тира, ничего не останется. И речь тут идет как о старом Тире, и прежде всего, я думаю, о старом Тире, но также и о новом городе. Ну а дальше Амос сразу переходит к следующему государству, к следующему народу, это Эдом. Суд над Эдомом будет за их мстительный дух. Кстати, за мстительностью обычно скрывается ревность или слабость. Вот жители Эдома ревновали своего брата. Я напомню, что эдомитяне, жители Эдома, происходят от Исава, а Израиль – это потомки Иакова. Ну и, соответственно, на протяжении долгого времени жителям Эдома не нравилось, что происходит у израильтян, ну вот потому что два брата и эти сложные отношения между Исавом и Иаковом перенеслись на отношения между Эдомом и Израилем. Читаем 11 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою». Вот когда здесь говорится о том, что он преследовал брата своего мечом, это не какое-то красивое выражение, это не просто образное выражение. Потому что речь действительно идет о потомках двух братьев. Читаем дальше. «И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора». И Фиман, и чертоги Вассора действительно были уничтожены. Ничего от них не осталось, даже развалин. И все это по причине мстительного характера, мстительного духа жителей Эдома, их необоснованной ревности по отношению к брату Израилю. Да, Бог действительно избрал Израиль. Бог действительно так сделал. И да, порой, когда мы видим дела Божии, у нас могут появиться всякие чувства, ну, например, ревнивые чувства. На современном уровне это очень легко понять. Я знаю о ревности пасторов по отношению к другим церквям или другим общинам. И ревность эта вызвана тем, что Господь благословляет другие церкви, другие общины, как нам кажется, больше, чем нас. Такая ревность недопустима. Если мы христиане, то мы братья и сестры во Христе. Такая ревность во многом похожа на ревность, описанную здесь, в отношениях между потомками Исава и потомками Иакова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше 13 стих. Начинается описание суда над Амоном, аммонитянами. Думаю, вы уже заметили, что мы идем как бы по кругу. Мы начали с Сирии, потом говорили о Финикии, спустились на юг к филистимлянам, потом пошли еще дальше на юг, к Эдому, и также в этом регионе жили аммонитяне. И сейчас мы увидим, за что пришел на аммонитян Божий суд. Читаем 13 стих. «Так говорит Господь, за 3 преступления сынов Амоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои». Это страшное преступление, это страшное описание. Аммонитяне жили на восточном берегу Иордана. И вот они объединились с сирийцами, против 2,5 колен Израиля. И сделали они это для того, чтобы расширить свои границы, расширить свои пределы. И вот для того, чтобы не допустить умножения израильского народа, эти люди рассекали беременных женщин, таким образом лишая жизни и мать, и ребенка. Это действительно страшно. И в Библии есть немало того, что, вообще говоря, не для детей. Но взрослым нужно это читать. Взрослым нужно это понимать. Как бы страшно и как бы отвратительно это ни было. Поймите, пожалуйста, грех человека всегда отвратителен. Библия – Божья книга. Библия – это Слово Божие, Богодухновенная книга. Но она честно рассказывает и о грехе тоже, при всей его мерзости и отвратительности. Читаем 14 стих. «И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Вот это Божий суд над аммонитянами. И тут есть смысл тоже посмотреть, как это исполнилось на практике. И об этом, опять-таки, в исторических книгах. Конкретно 4 книга царств, 8 глава, 12 и 13 стихи. 4 царств, 8, 12 и 13. А пока вы ищете, я напомню, что на самом деле очень полезно читать книги царств и книги пророков вместе, одновременно. Тогда вы будете видеть, как переплетаются события, как об одних и тех же событиях говорится в разных книгах. Я даже когда-то думал именно таким способом вести наши программы. Но он довольно труден. И особенно это трудно для людей, которые присоединились к нам не сразу. Поэтому от такого подхода мы отказались. Но вот для личного изучения он вполне приемлем. Итак, 12 стих. «И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И вот Азаил, молодой военачальник, не верит словам Елисея. И вот это его неверие мы видим в 13 стихе. «И сказал Азаил, что такое раб твой, пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» И сказал Елисей, «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». Тот самый Азаил, который будет царем Сирии, не может поверить, что в принципе для него такое возможно, что в принципе он такое сделает, а на практике он такое сделает. Интересно, как он соврал дальше реальному царю, то есть тому царю, который был в данный момент на престоле, 14 стих. «И пошел он от Елисея и пришел к государю своему и сказал ему: Государь, что говорил тебе Елисей? И сказал, он говорил мне, что ты выздоровеешь». Вот так поступает в данном случае Азаил. Елисей ему говорил, ты сделаешь вот так и так. Азаил отвечает, на это способен только пес. Но все равно, говорит Елисей, ты это сделаешь, потому что Бог мне это сказал. И да, Азаил все это сделал. И именно так он поступил по отношению к детям Израиля. Это было жесточайшее преступление – грех аммонитян. И вот постепенно мы с вами подошли ко второй главе. Однако сейчас у нас осталось всего пара минут. В следующий раз мы увидим Божий суд над моавитянами. Об этом будет в первых трех стихах второй главы. И дальше мы перейдем к новому разделу, и перед нами будет суд над народом Израиля. Таким образом, как я уже говорил, Амос переворачивает способ изложения, который был у других пророков. Пророки обычно начинали с Израиля, а потом уже переходили к другим народам. Но Амос начинает именно с народов, а потом говорит об Израиле. И выясняется, что суд над Израилем будет более суровым. Причина для этого очевидна. Дело в том, что права и привилегии всегда порождают ответственность. Права всегда порождают ответственность. Чем больше вам дано света, тем больше вы ответственны перед Богом. И мы с вами сегодня гораздо больше ответственны перед Богом, чем люди в тех странах, где пока не проповедуется Евангелие и закрыта проповедь Христова. Нам с вами многое дано, с нас многое и спросится. Но тогда вопрос, а что вы по этому поводу делаете? Понимаете, нам дано Евангелие, и с нас спросится за то, как мы несли это Евангелие миру. Так вот, насколько вы это осознаете? И разумом, и сердцем. И насколько это осознание переходит для вас в практические действия. Задумайтесь об этом. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.